Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем продолжать разговор о сложной теме сепарации, то есть когда наступает определенный возраст, и наш ребенок выходит из семьи, мы имеем в виду приемного ребенка. Если вы опекун или приемный родитель, у вас заканчивается договор, ребенок входит в совершеннолетие, и он отправляется в это большое путешествие, в большую жизнь. И как мы уже поговорили в прошлый раз, это процесс очень непростой для всех, и для детей, и для родителей. И несмотря на то, что дети и берут семью для того, чтобы они впоследствии вышли из нее и уже начали строить свою жизнь, все равно это все непросто. Если вы не смотрели наш предыдущий эфир, пожалуйста, сделайте это. А сегодня мы продолжаем разговор с приемной мамой Ириной Некрасовой. Ирина, день добрый, спасибо, что вы с нами.
Спасибо, что пригласили.
Вот мы в прошлый раз делали акцент на мотивации. Говорили, как нам найти точки опоры и понять, для чего мы входим в эту тему, несмотря на большие риски. А риски именно такие, что никто нам не гарантирует, во-первых, что все, что мы вложим, оно обязательно вырастет полноценно со 100% плодом, что ребенок по выходу из семьи будет продолжать общение с приемной семьей, что будет тот сценарий, который мы изначально себе нарисовали по входу в эту тему. То есть видите, сколько всего у нас неизвестного и негарантируемого. И вот мы пытались ответить на вопрос, а зачем же все-таки мы в эту тему входим и на что можно опереться приемному родителю. И вот вы делились своим опытом, и Оксана тоже это делала. И я тоже свое говорила, и приводили мы в примеры даже аналогии вот с Богом и притчу с блудным сыном. И как бы если сделать некое резюме для меня, например, сейчас вы тоже скажете, Ирина, это все-таки вот для чего родители ходят в эту тему? Для того, что у него есть чем поделиться, потому что делится от избытка, и у него этот избыток есть. И вот он делится этим избытком, скажем, надеясь на то, что что-то действительно прорастет, принесет хороший плод, но по большому счету, ну, я буду говорить опять же с позиции верующего человека, отпуская эту тему и доверяя Богу. То есть делай, что можешь, а будет, что будет. По сути, вот так. Поделитесь, пожалуйста, вашим размышлением.
Вот я полностью согласна со всем сказанным, что действительно мы надеемся, вкладываем то, что имеем сами, и делимся действительно от избытка. Ну и можно тут только добавить, что беремся мы за это потому, что не можем не взяться. То есть, наверное, все надо делать так, и повесть писать, и фильм снимать, и детей воспитывать, потому что по-другому невозможно.
Да, дорогие, но вы тоже поделитесь, пожалуйста. Нам интересен ваш опыт, ваши мысли на эту тему, потому что действительно все этот период проходит по-разному. Поэтому, возможно, мы не осветили какие-то вопросы, а вы хотели бы на них получить ответы или поделиться своим опытом. В общем, пишите, будем в обратной связи. Если кому-то нужна помощь сейчас, поддержка, обязательно тоже дайте об этом знать. И мы как раз говорили, также об этом, что очень важно транслировать, говорить, чтобы родитель понимал, что он не один, что он не уникален в своих переживаниях. И вот в этой такой сложной ситуации, конечно, она уникальна тем, что она с вами проходит, этим она уникальна, но другие тоже сталкиваются с подобными вызовами, проблемами. И хотя бы, если есть возможность это озвучить, поговорить и понять, что ты не один, уже становится легче. И вот, Ирин, я как раз хотела вспомнить, вы в прошлом эфире делились, что собирали истории приемных родителей, разные истории, которые для вас стали таким ресурсом. То есть вы для себя открыли эту нишу, потому что она в приемном обществе достаточно табуирована, люди не очень любят или не готовы делиться вот этими сложными историями вот так в открытую. Но вы собирали эти истории и поняли, что в каком-то смысле для вас, ну, это тоже своего рода точка опоры. Вот эти истории, они что вам дали? Может быть, скажем, чем удивили, к чему вы не были, возможно, готовы, а вы для себя открыли это через вот то, что вы прочитали, с чем познакомились, или что вас вдохновило?
Я тогда вернусь к началу вопроса про то, вообще про то, что не готовы делиться, родители не готовы делиться трудным опытом. То есть не всеми историями не готовы делиться, потому что, ну, есть же такое общественное, ну, общественная установка, что ли, что благое дело должно закончиться, у него должен быть хороший конец. И про то, каков должен быть этот хороший финал, то есть какие-то такие представления, вот оно сформировано. И если история, данная конкретная история не укладывается вот в эти представления, то ею уже и не делится. И когда я собирала эти истории, я не старалась выбрать именно трудные. Мне хотелось статистику. То есть мне хотелось то сообщество, в которое я вхожу, а в нем, наверное, больше, я думаю, что круг больше 100 человек. Мне хотелось истории, слышать истории разные. И хорошие, с хорошим концом, и разные, и с болью, и с неопределенностью на тот момент, пока идет интервью. И мне это было важно как отражение жизненной картины, то есть жизненной ситуации, что происходит с людьми, что происходит в нашей теме. И поэтому истории разные. Да? Есть счастливые, есть трудные. И к тому, что это дало мне. Ну, во-первых, сопереживание. Оно всегда помогает. То есть это то, ради чего родители приемные объединяются в ресурсные группы. То есть когда, ну, к тому, что ты не один. То есть твои переживания, они не уникальны, и твои трудности, они не уникальны. И когда ты поддерживаешь другого человека, выражая ему сочувствие или испытывая просто даже ему сочувствие, то ты в этот момент помогаешь себе. И отрываешься от своего собственного опыта и немножечко учишься смотреть шире. И мне было еще очень важно в этих историях позиция самого родителя. То есть не столько меня волновала судьба приемных детей, которые выросли. То есть у них уже все, у них своя отдельная история. А меня интересовала история родителей, как они дальше живут свою жизнь, как они относятся к тому, что произошло, как они имеют или не имеют силы выгорать или не выгорать. Как меняется их отношение к тому, что к, ну, к прошлому, к тому, что прожито. Вот это мне было очень интересно. Ну и опять-таки количество историй, оно не претендует на какую-то серьезную такую журналистскую работу или статистическую какую-то работу. Но для меня, да, для меня это было ресурсом. Каждый родитель добавляет свой штрих.
Да, спасибо. Ну, давайте, может быть, немножко под финалем, прежде чем вот двигаться дальше, потому что вы говорили, что ваши истории, скажем, был именно разрыв, то есть ребенок вышел из вашей семьи, и сейчас общения нету. Вот буквально тоже два слова, чтобы не уходить в какие-то детали, потому что вы в прошлый раз тоже сказали, что не готовы там как-то слишком подробно об этом говорить. Но, во всяком случае, сейчас вот вы как на это смотрите уже с позиции вот определенного времени, то, что вы могли все-таки, ну, скажем, отстраниться, потому что это очень непросто, непросто, так как ты находишься внутри истории и смотреть на нее как бы со стороны. Но, тем не менее, вот сейчас для вас что это? Это про что вот на данный момент? Это, опять же, некая такая закрытая, то есть вы для себя что-то поняли, закрыли, и вы двигаетесь дальше. Или это еще открытая тема, где вы продолжаете размышлять, и есть какие-то незакрытые вопросы, да? То есть
конечно,
это...
конечно.
Да.
Конечно, эта тема открыта, она не может быть, потому что она в развитии. Ну, единственное, что с детьми все хорошо. Это меня, конечно, радует и поддерживает. То, что у них, у самих все хорошо. Что тот этап, который они проходят, это может быть этап в наших отношениях, это может быть этап в их собственной жизни. Сейчас мне в этом разобраться непросто. И я могу радоваться тому, что дети к самостоятельной жизни достаточно хорошо подготовлены. Они справляются с ней, они учатся, либо работают, строят свои отношения. И стараются быть самостоятельными, стараются быть независимыми, это очень хорошо. Я сама это очень ценю. Стремление к независимости, может быть, я бы это делала по-другому, но то, что оно есть, меня это, конечно, радует.
Ирина, давайте мы просто напомним нашим зрителям, слушателям, что вы приемная мама. Вот сколько у вас было приемных детей, кровных, вот об этом буквально пару слов.
Ну, у меня старшая кровная дочь, она уже совсем взрослая, живет она в Москве, она замужем, работает в Политехническом музее, могу сказать, вот дизайнером. А приемных детей трое. Старшему сейчас 25, средний 23 и младшему 21. Старший живет в Подмосковье, у него уже своя семья и растет дочь. А средняя дочь учится. Сейчас она перешла на четвертый курс консерватории Нижегородской. И младший сын живет, работает, но все живут отдельно. Живет, работает самостоятельно. Строит свою жизнь, пытается,
да.
Что-то у него получается, что-то получается.
И, как я поняла, общение прекратил один из троих приемных детей.
Да.
Да. Вот если... Да, вы что-то хотели сказать, Ирина?
Нет, я жду вопроса.
Значит, просто какое-то искажение звука. Вот. Получается, что в любом случае вы в приемном родительстве вот сколько времени, сколько лет?
С 2010-го, значит, 16.
16 лет. Ну да, это очень большой стаж. И все-таки, как бы ни было, вот мы все равно возвращаемся к этому, ну, своеобразному, пусть хоть хэппи-энду. Почему говорю своеобразный? Потому что, как мы уже сказали, да, есть какая-то четкая проекция на то, каким он должен быть. Но мы понимаем, что жизнь, она вариативнее, она вносит свои коррективы, и это нормально. Но самое главное, вы озвучили это, что все трое детей, они самостоятельные, они встали на ноги, они работают, учатся, они живут отдельно, то есть они это могут осуществлять. И вот это говорит уже о многом. Поэтому мы как раз сегодня будем на этом делать акцент, именно на том, что же вкладывать в детей, как выстраивать именно их пространство для того, чтобы они не оставались именно в программе, вот в этой проекции детского дома, в инфантильности, а чтобы они могли действительно опираться на себя, получать новые навыки и выходить уже в большую жизнь с каким-то определенным багажом, который они, безусловно, получили от вас в вашей семье. Да, вы еще что-то добавить хотели, как мне показалось.
Я хотела вот что добавить. Когда я к вопросу о том, как собирались истории и как, какую из историй, например, если я имею дело с семьей, у которой много детей, то есть были у меня семьи интервьюируемые, у которых было 16 детей. И вот какую историю какого из детей приемный родитель готов был рассказать? Как правило, благополучно. То есть все те истории, которые не укладывались в благополучный сценарий, ну, мне приходилось просить именно рассказать потом именно... То есть если брать две истории, то просить рассказать и другую тоже. Ну, вот это то, что хотелось дополнить. И теперь уже можно перейти к тому, как, собственно, проходит... Ну, я не могу, говорить опять-таки, за всех родителей рассказывать. Я могу рассказать только свой семейный опыт.
Конечно, конечно,
все
да.
Дети, абсолютно все дети по-разному. Ну, вот как я, например, приучала к финансовой самостоятельности, да? Абсолютно все дети по-разному. К одному этот подход годится, другому нет.
Угу.
И, например... Вот я еще хочу сказать, что о том, что мои прогнозы, то есть вот глядя, как они растут, как они взаимодействуют друг с другом, как они любят или не любят трудиться, я, конечно же, представляла себе, как сложится их в дальнейшем жизнь. И все мои прогнозы оказались абсолютно неверны. То есть,
да, ведь это интересно. Так.
Да, потому что что будет в том-то, наверное... И интерес жить в том, что мы не знаем, мы абсолютно не знаем, что будет за поворотом. Да, мы можем загадывать, мы можем предполагать, но жизнь подкидывает нам сюрпризы, и они не всегда, ну, они не всегда плохие, скажем так. То есть иногда бывает, превосходит ожидания.
То есть вы контактируя со своими детьми, исходя из их набора качеств, и смотря, как они тоже взаимодействуют друг с другом и с вами, именно вот видели некие проекции, которые потом впоследствии не совсем подтвердились. Да, это действительно интересно, да. Как вы думаете, с тем, что человек, например, скажем, что-то для себя, ну, вот получил, взял от вас, и как-то в какой-то момент это выстрелило, то есть как-то изменилось сознание, человек что-то догнал, или наоборот, что-то просто перерос. Вот как вы думаете?
Я просто думаю, что кроме того, вот наше воспитание – это только часть того, что мы можем им предложить, да? Есть еще большая... то, что в них заложено их родителями, их личностью каждого ребенка. И кроме того, есть социум, который тоже очень сильно влияет именно в тот момент, когда ребенок выходит в жизнь. Какие складываются вокруг него обстоятельства, как ему везет или не везет в них, это тоже очень сильно влияет. И я хотела бы тогда перейти, собственно, к тому вопросу, как я учила быть самостоятельной, финансовой.
Да. Вот, Ирина, прежде чем мы о финансах поговорим, давайте вот напомним, дети в каком возрасте к вам пришли и с какой периодичностью? То есть вот первый ребенок у вас оказался в семье.
Когда мне было 45 лет, ему было 5 лет.
5 лет,
итак. Да, второго ребенка я взяла чуть больше, чем через год, ну, примерно года через полтора. Да. И так. Это была девочка, ей было 8 лет, почти 9. И третьего уже я взяла через полтора, и ему уже было 11,5 лет.
Угу. Вот хотелось бы узнать у вас, вы когда брали детей в семью, вот насколько вы были в курсе их, ну, предыстории?
Контекст я знала. Я знала кровных родителей и своих старших, и младшего, и общалась с ними, потому что жили мы все в одном... Ну, все они жили в нашем же городе. И тут я могу сказать, что это вообще-то вот не так работает. То есть знание, то, что ты видишь, то, что ты знаешь, срабатывает как-то по-другому, совершенно не так, как загадываешь. И я недавно разговаривала с одной мамой, у которой 26 детей. Ну, в общем, там трудно пересчитать, какие из детей кровные, какие приемные, какие от племянников, какие внуки. То есть там это общее количество, да? И вот она, смеясь, говорила, что я, говорит, каждый раз, каждый новый растущий ребенок, я как будто первый раз оказываюсь на экзамене, и я не знаю, на каком. Потому что комбинация обстоятельств и внутренних качеств самого ребенка это непредсказуемая вещь. То есть в ответ на вопрос, знала ли я и предысторию, да, знала. И знала даже очень хорошо, потому что у старших кровная мама. Я знала воспитательницу ее в детском садике, у которой она была. И то есть там просто несколько поколений семьи. И я хочу сказать, что я, наблюдая их жизнь и в прошлом, вот в обратной перспективе, да, в исторической, скажем так, перспективе, и в настоящем, в том, что происходило в то время, когда они росли, я могла испытывать, ну, не могла испытывать, я испытывала очень смешанные чувства. И чувство жалости, сочувствия к ним, потому что они очень молодыми родили своих детей. И да, они несли неудачный, какой-то вот этот вот отпечаток тяжелых обстоятельств, они не справились с ним. Хотя обстоятельства не были настолько тяжелыми, что это было почти предопределено, что они могли бы не справиться, но они не справились. И чувство жалости было, и одновременно с этим законные чувства по поводу того, что перетерпели дети из-за того, что вот так складывалась их жизнь. И по поводу того, что я не могу, имея желание помочь, имея стремление наладить хорошие отношения, я сталкиваюсь с недоверием, с отсутствием каких-то социальных, психологических навыков, с ревностью, с болью, которая сопровождает эти отношения. То есть понимание всего. Ну, это при том, что у меня не было опыта. Это все-таки мой был первый опыт. Но они почти одновременно пришли, ну, там, с некоторой разницей.
Да,
вся наша психологическая подготовка до этого и вся психологическая подготовка в процессе приемного родительства, она не дает 100% гарантий каких-то. То есть это все равно
конкретно, нет, гарантии не дает никто, потому что мы имеем дело с людьми, а не с деталями. Поэтому, это конечно, просто у нас может быть больше каких-то инструментов, каких-то знаний был, которые могут нам помочь найти путь к сердцу ребенка, выстроить именно те отношения, в которых ему будет, может быть, проще не то слово, но больше будет возможности исцелиться. Потому что, конечно, когда мы говорим о человеке, это всегда все сложно. Я почему об этом заговорила? Потому что у нас часто эта тема поднимается, когда родители берут ребенка, и мы в первой передаче говорили об ожиданиях, что ожидания и реальность — это разные вещи. И родителям очень, очень хочется воспринимать ребенка с чистого листа. То есть все, что раньше было, все твои проблемы, там какие-то истории, все это забыть, ластиком вычеркнуть. И сейчас мы начинаем новую жизнь, новую прекрасную жизнь. А как раз реальность показывает, что начинать новую прекрасную жизнь без учета этого контекста просто невозможно. Это будет разрушительно и для ребенка, и для тебя самого. То есть выстраивая новую реальность с учетом вот этого пережитого прошлого, для того, чтобы помочь ребенку где-то отгоревать, что-то отпустить, что-то прожить, выйти на какой-то другой уровень, да, конечно, для этого он и берется в семью. Не для того, чтобы копаться в прошлом, а для того, чтобы двигаться вперед. Но прошлое необходимо для будущего. То есть, если, например, мы сделаем вид, что ничего плохого в жизни ребенка не было, или мы этого не знаем, да, мы этим не интересовались, вот, и будем только рисовать радужные перспективы, то, как бы сказать, практика жизни показывает, что это утопический сценарий. И зачастую не получается этого. Поэтому вот именно эта концепция, когда ты понимаешь, что ребенок тебе пришел со своим опытом, и чем не больше, как я уже говорила, да, ты об этом знаешь, тем больше ты понимаешь, открывается у тебя тоже определенных возможностей, как это в ребенку услышать, как ему помочь, как с ним двигаться дальше. Ну и опять же скажу, это инструменты, которые мы можем задействовать. Ирин, сейчас хочу, знаете, спросить, потому что тоже вот Оксана в прошлый раз поднимала тему, и она связана с сепарацией именно кровных родственников, кровных родителей. Да? Насколько это было в вашей теме актуально? То есть вот Оксана рассказывала о том, что ребенок, он находится в раздрае между кровной семьей и приемной. Или, например, не обязательно это могут быть родители, да, может быть, тети, дяди, бабушки, там кто ли, ну, в общем, те люди, которые так или иначе были в жизни ребенка. И когда он в приемной семье, ну, он как бы внутри у него этот конфликт, но он принимает определенные правила игры, где-то неосознанно, где-то осознанно, потому что он в приемной семье, все, это сейчас его приемный родитель. Но по выходу он сталкивается вот с этой как раз дилеммой, то есть ему что делать, да, вообще идти абсолютно одному в самостоятельную жизнь, отрезая и прошлое, и как бы настоящее, ему возвращаться в свое прошлое, то есть контактировать как раз с кровными родственниками, или, например, отрезать их, выстраивать новую жизнь и продолжать общение с настоящим, то есть с приемным родителем. Вот в вашем случае вот этот конфликт был, то есть как кровные родственники как-то влияли на ваших детей, на их выбор, или у вас, скажем, этого сценария просто не было?
Конечно, конечно, был такой сценарий. Я не знаю, мне как-то вот сейчас сложно сориентироваться в ответе на этот вопрос. Кровная семья присутствует почти обязательно. Вот сколько у меня было каких-то задушевных разговоров об этом, обо всем, она присутствует все равно. Самая идентификация ребенка, кто я на следующем этапе, она никогда, наверное, не прерывается. То есть пока ребенок растет в семье, пока он маленький, у него об этом он думает согласно своему возрасту, и на каждом возрастном витке, на каждом возрастном этапе он по-другому это все осмысливает. И очень часто это сложно понять, что же там происходит в голове у него. Насколько он готов даже не потому что открываться, насколько он сам себе может в этом признаваться. Насколько он может понимать это внутри себя. И, ну, у нас, наверное... Но здесь в нашем случае кровная мама старших детей умерла в 23-м году. И здесь было тяжелая болезнь, прощание. Все это было, да.
Ну, если, да, знаете, немножко если сузить, если мы говорим о сепарации, то есть когда они вышли из вашей семьи, у них, скажем, контакты с их кровными родственниками сейчас есть? Они с ними общаются или нету этого? Ну, насколько вы знаете, может быть, кто-то делился, кто-то говорил.
У младших нет, а у старших, ну, скорее, нет, скорее они друг друга поддерживают, брат и сестра. У них скорее так.
Хорошо.
Скорее так.
Поняла. Вот смотрите, мы уже говорили о том, что, конечно, ребенку нужно обладать определенными навыками для того, чтобы вступить в эту взрослую жизнь. Здесь чего только не перечислить, да, и коммуникация, умение выстраивать общение с людьми, потому что это понадобится, когда ты выходишь во взрослый мир. И это, как вы уже сказали, и финансовая грамотность, это и понимание личных границ. Мы уже вспоминали о мошенниках, да, о том, чтобы как-то понимать, на что реагировать, а где говорить нет и так далее. Много очень всего, и вот это многое все, оно как раз приемными детьми в силу того, что они прошли, пережили, то, где они воспитывались, вот как раз это все усваивается очень непросто, потому что многие, скажем так, внутри многие моменты нарушены, сломаны, и все это нужно приемному родителю как бы чинить и приводить в определенную годность для того, чтобы ребенок мог, скажем, быть именно самостоятельным. Ну вот вы заговорили о финансовой грамотности. Ирина, почему вы выделили это вот как первое, что вы хотели рассказать? То есть вы считаете, что это одно из самых важных для самостоятельной жизни? Один
Вот
из
для
самых
меня,
важных моментов?
да, для моей семьи, но это скорее, может быть, не совсем точное слово финансовая грамотность, скорее финансовая самостоятельность, или, может быть, это можно назвать словом функциональность, да? Для меня было это очень важно, потому что у меня нет за плечами таких серьезных материальных ресурсов, чтобы я могла их поддерживать материально после совершеннолетия. И поэтому я, например, сделала вот так вот. Перед выпуском, когда, ну, наверное, с 16 лет, 16, с 15 лет, я стала передавать часть статей расхода ребенку. И одновременно с этим часть его финансового обеспечения, ну, то есть пособия. То есть сначала это были, скажем, расходы на телефон и на проезд. Я говорила, что вот теперь я тебе выделяю вот эту определенную сумму, она может быть чуть больше, чем нужно, чем на проезд и на телефон, но на это ты уже больше денег у меня не проси. Дальше расходы там на канцтовары, на личные там предметы личной гигиены, потом на развлечения, и все больше и больше часть пособия я передавала в личное ведение, использование, и уже так вот на это уже, значит, не просить. И уже перед выпуском, где-то за несколько месяцев, я полностью почти все пособие передала и оставила себе только страховочную сумму на случай, если понадобятся какие-нибудь там, ну, покупки более сложные, там, зимние вещи, зимняя обувь или вдруг лекарства какие-то нужны будут. То есть вот такую страховочную сумму оставила. И практически они, живя дома, они полностью, почти или почти полностью, или потом уже совсем полностью распоряжались своими деньгами сами. Они умели чувствовать границы возможного для них. Потому что в каждой семье это по-разному. В одной семье они тут более... Ну, то есть, чтобы они могли жить по средствам, рассчитывая свои возможности.
Чтобы
И
уже
вот.
практика была непосредственно владение деньгами, да, куда и как мы распределяем. Были сбои, когда, например, они приходили, говорили: мам, вот не получилось, мы все спустили. Там полмесяца еще жить, а нам не на что. Не
Нет.
было такого, да? Срывов
Скорее.
не было.
Нет, скорее наоборот. Вот я даже смотрела, что работая, ребенок, ну вот младший, например, откладывает, желая сменить работу, он откладывает на то, чтобы, когда он будет искать новую работу, чтобы у него был запас. Ну, это, конечно, не, наверное, не относится, не наверное, а точно это не относится к финансовой грамотности, потому что я сама не предприниматель, и я не могу скажем, действительно какие-то серьезные важные вещи объяснить и рассказать, и показать. Но то, что касается своего собственного уровня, чтобы они чувствовали себя самостоятельно.
Мне кажется, что это очень, очень важно, да. Вот смотрите, Ирин, для вас как стоял вопрос образования? То есть вы понимали, например, что, например, реальные возможности вашего ребенка. То есть кто-то пойдет, допустим, получать среднее образование, кто-то, может, высшее. И получилось ли это? То есть они у вас все вышли с какими-то профессиями? Или они сейчас учатся как раз?
Во-первых, я считаю, что в современном мире профессию получать, мы меняем наши профессии, меняем то, чем мы будем заниматься, и определяем то, чем мы будем заниматься в течение жизни. Так, у меня тут такие звуки происходят, потому что у меня собака вышла на
ничего страшного. Ничего страшного, да. Так.
Да, вот она, кстати, очень сильно помогала мне выращивать детей, потому что уход за животными, он, конечно, очень сильно детей дисциплинирует и приучает к ответственности. Я считаю, что для меня это не было какой-то очень важной целью, чтобы у них чтобы они именно получили образование. Мне хотелось, чтобы они научились, кроме того, что функционально жить самостоятельно, чтобы они рассчитывали свои доходы и расходы. Очень важно, мне кажется, научить их отличать добро от зла, отличать тех людей, которым можно доверять, и тех людей, которым нельзя доверять, уметь обращаться за помощью. И самое, наверное, важное, но одно из важнейших, это создавать и формировать социальные связи.
Говорим о коммуникации, да, общение с людьми, да.
То есть, когда у вас есть люди, которые действительно, действительно друзья, или действительно люди, которые могут подсказать, дать хороший совет или чем-то реально помочь, и которым вы тоже можете реально помочь. Вот это, я считаю, очень важно. А профессия, в нынешнее время профессии меняются, потребности меняются, потребности общества меняются в профессиях востребованных. И так жизнь показывает, что длительное образование еще не дает финансовой стабильности. Финансовое благополучие и длительность образования не совсем связаны в нашем обществе. Все-таки зависит от того, насколько это образование будет востребовано и насколько сам конкретный ребенок в этом образовании успешен.
Насколько я поняла от вас, то есть ребенок, еще находясь у вас в семье, он работал уже, то есть, получается, он учился и работал. Да.
Нет, он. Он учился, но учебе уделял, конечно, времени гораздо меньше, чем работе. Потому что хотелось иметь денег больше, и это выталкивало на необходимость работать. И я, наблюдая за тем, как он работает, очень радовалась тому, что он умеет выстраивать отношения с работодателем. То есть он встает к нужному времени, он выстраивает отношения с коллегами, он новые навыки там воспринимает. И мне очень нравилось, как проявляются личностные, скажем, черты. То, что близко мне. То, что близко мне. Моя работа – это всегда человек-человек. То есть это работа с людьми, это работа с требующей эмпатии, требующей общения. И мне очень нравилось, что в детях это тоже есть. Вот этому я радовалась. Да, радовалась тому, что это близко мне.
Угу. Ну и получается, что вот то, что вы сейчас перечислили, допустим, выстраивание каких-то связей, какие-то результаты, вы видели, что это тоже, ну, плод именно вашего общения с детьми. То есть они, по сути, что-то берут у вас, и они это уже проецируют как раз на свое общение, на свою жизнь, деятельность, да?
При этом я всегда очень хорошо держу в голове то, что моя личная история будет, ну, далеко не пример для, и в том числе и финансовой грамотности, например, да, финансового успеха, и мою личную семейную жизнь, мою личную историю можно рассматривать с разных сторон. Нет абсолюта в этом отношении, то есть нет.
Нет, ну, конечно, да, мы не говорим, что родитель должен быть каким-то вообще идеальным со всех сторон, конечно, мы все люди, но я имею в виду то, что вам помогало в вашей жизни, вы смогли передать своим детям, и вы уже видели, вот это реально, что это работает, они это берут, они принимают, и это работает. Это, конечно, уже здорово. Ну вот если мы, например, вот хочу подчеркнуть то, что вы сказали, для меня это тоже близко как раз, что самое главное ребенку передать в наследство, это как раз не диплом определенного цвета, хотя я нисколько это не обнуляю, это важно, а именно умение жить вот среди людей. Умение быть порядочным, понимать что-то про это, выстраивать вот связи, заводить дружбу, уметь обратиться за помощью, знать какие-то свои сильные и слабые стороны. То есть вот эти вот качества, они действительно, ну, гораздо важнее для жизнедеятельности, чем, например, допустим, наличие какого-то там крутого диплома, но, к сожалению, да, провальная способность к тому, чтобы выстраивать отношения с окружающими. Поэтому, если, например, выбирать, то здесь, конечно, самое главное, чтобы человек мог научиться общаться с этим миром, особенно с учетом тех проблем, с которыми он вообще пришел в семью, потому что это вообще сложно. Для любого родителя передать вот это наследство детям, даже кровным детям. А если мы говорим о приемных, то мы понимаем, что ситуация это все, она усложняется в связи с определенными моментами, мы уже об этом говорили. Ну вот давайте буквально скажем два слова по поводу опеки. Вот как опека подключается к этому процессу? То есть 18 лет наступает, и ребенок он автоматически перестает быть под именно, скажем, вашей опекой, вашим контролем, он свободен. Вот. В данном случае, например, давайте буквально вот действительно два слова, как реагирует на это опека. Как они здесь помогают, не помогают?
Честно говоря, ну, есть известная между приемными родителями притча, что ли, что когда пока ребенок растет в приемной семье, он государственный. Они могут сказать, что это государственный ребенок. Вы что?
Да.
Как только ему исполняется 18 лет, это же ваш ребенок. То есть, да, в нашем случае 18 лет исполнилось, я сдала все необходимые документы завершающие, и опека не очень интересовалась. Так вскользь иногда, где живет, как у него все дела. Ну, то есть они после этого перестают, они сопровождение никого не происходит. И интересоваться опека перестает ребенка. Дальше уже мы начинаем ходить, интересоваться, потому что и той, и другой стороне требовалось жилье. И вот то, что делают, собственно говоря, то, что делают приемные родители, чем они занимаются после выпуска ребенка, они занимаются, во-первых, добыванием вот этого жилья, положенного от государства. Не так это сейчас все просто. В Москве попроще, в регионах сложнее, намного кратно сложнее. То есть есть там две очереди: одна из тех, кому положено жилье, а другая из тех, кто выиграл суд. То есть сопровождение в суде, вот, например, средняя моя, она получала квартиру через суд. И далее, когда уже... Или сейчас, например, переходят на сертификаты сертификат получен, а денег под этот сертификат нет администрации. Либо, ну это я уже сейчас перехожу не со своей истории на общую историю, да. Либо, например, для того, чтобы успеть эту сделку по сертификату, то есть протиснуться в окошко, когда вот появился момент, когда появились деньги, и вот она появилась, квартира, конечно, ребенок 18, там, 19, 20 лет этого пока сделать не умеет. Для этого нужны прям такие взрослые умения и, опять-таки, социальные связи и какие-то навыки. Вот. Ну, после получения квартиры, там могут быть в этой квартире недоделки или какие-то вопиющие недоделки, которые тоже нужно уметь установить и выйти опять-таки на связь с администрацией. То есть вот это все продолжает делать приемный родитель. И встает вопрос о... Очень много юридических вопросов встает о том, как представлять интересы ребенка, какой вид доверенности, как эти доверенности работают, а это тоже все непросто. Также встают, вот если прям пробежаться по юридическим вопросам, да, которые стоят приемными семьями, это вопрос, например, долгов по коммунальным квартирам, по коммунальных долгов по тем квартирам, в которых проживали кровные родители. Там очень часто очень большие долги, и суды, не разбираясь, списывают с белых счетов детей эти долги и арестовывают счета. И тоже приходится очень много с этим ходить, доказывать, разбираться. Для этого нужны прям компетенции, ну, не 18-летнего ребенка. А потом вопросы прописки. Ну, во-первых, вопросы получения жилья именно в том регионе, в котором он вырос, а не в том, в котором он был выявлен, потому что берем мы из разных регионов детей. Вопрос, еще бывает, встает вопрос, если у опекуна нет кровных детей, но есть кровные родственники, племянники, какие-нибудь двоюродные братья, сестры, да, с которыми, возможно, он не общается, и ему нужно свое жилье, когда уже это какой-то преклонный возраст, передать по наследству, ну, как бы наследовать жилье приемному ребенку. И вот с этим тоже очень много разных вопросов возникает, потому что разные способы этого наследования существуют, и разбираться в этих тонкостях. То есть здесь, конечно, хотелось бы, чтобы службы сопровождения включали эти вопросы и, ну, включали работу юриста и ставили эти вопросы, проводили там, я не знаю, вебинары, какие-то обучения, потому что иногда приемные родители даже не знают, что об этом вообще можно... Ну, что есть варианты, что есть вот такие вот развилки, что вот, вот можно...
Правильно,
что есть какие-то фонды, что кто-то вот этим занимается. Да, еще я вот здесь вот выписывала себе вопросы наследования жилья самим ребенком. Потому что он может наследовать жилье от родителей, но оно часто бывает с долгами. И как принять решение по этим долгам, приступать в наследство, не вступать. Ну, то есть вот эти все юридические вопросы, они встают после выпуска. И еще один очень важный вопрос, который мы задевали, когда съезжались приемные родители, тоже посвященные теме «Дети выросли», по теме сепарации на уже стадии выпуска, что если ребенок недееспособен, например, синдром Дауна или аутизм, или там еще прекращение опеки, к сожалению, если он ребенок такой попадает в больницу, то опекун не может его потом даже из больницы забрать, потому что официально между ними отношения прекращены. И этот вопрос, конечно, он требует, в общем-то, принятия что-то, каких-то мер по нему.
Ну, да, отдельные доработки, отдельные доработки и решений, да.
Какая-то форма.
Ирин, спасибо большое, но вот у нас просто время пролетело вот как одно мгновение. А еще, конечно, есть вопросы, еще хочется поговорить. Я думаю, мы обязательно это сделаем. Разберем разные... тоже еще нюансы важные и для детей, и для родителей, и сделаем это тоже таким разными составами. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, вы нам пишите, да, что вас коснулось, какие вопросы вы хотели бы еще услышать, что именно, какая форма поддержки нужна вам сейчас в этой теме. Будем очень этому рады. Ирин, еще раз спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что мы еще услышимся в наших передачах. Спасибо за вашу готовность об этом говорить, за открытость, за ваш опыт, которым вы делитесь. Друзья мои, я вам говорю до свидания. На сегодняшний вот этот вот момент, да, мы общение закрываем, но мы его продолжаем. Поэтому будьте с нами на связи, пишите. Будем дальше продолжать и эту тему в том числе. Счастливо!